Это муза не прошлого дня. Россия. Духовное пространство. Авторская рубрика Алексея Вульфова.
Здравствуйте, дорогие слушатели нашей программы. Сегодня интервью, точнее сказ, я бы сказал, старейшего машиниста паровоза в городе Осташкове Тверской области с Александром Антоновичем Новоторовым. О своей жене дядь Саш рассказывал. Очень любил жену, а жена его. Тогда люди влюблялись по-настоящему. Тогда любовь, как сегодня, не считали областью шизофрении. Я сам, прости Господи, в Яндексе вычитал такое, что ученые постановили, что любовь – это область шизофрении. Тогда так не считали. Тогда любовь считали областью возвышения человеческой души. Рассказывает о своей жене, рассказывали, как она была девочкой 14 лет, а их во время войны угнали в Новосибирск. Каким-то надобностям, девчонок, детей. Они оттуда бежать. Раз побежали, их поймали, вернули. Два побежали, ну девчонки, 15 лет. Второй раз побежали в Кутузку их. Потом опять на это производство, куда их услали, силком. Война. Так они третий раз сбежали в паровозах. В паровозах ехали, да, обратно домой. Даже надо было добраться еще из Новосибирска в Осташков. Так они в паровозе зарывались в уголь на тендере, машинисты их жалели, и так сбежали, уехали оттуда домой. Вот. А познакомились они с зять Сашей в летнем саду на танцах. Ну, пускай сам расскажет.
Жена кочегаром работала еще. Ну, мы с ней не жили еще. Так, она работала кочегаром. А машинист был... От одной деревни, Александрова, вот, на Кушиновском большаке за Ждановым. Машинист, как его, Лёшка. Ну, вот, и она с этой же деревни. И ей поставили кочегаром. И вот она съездила поездку, вроде ничего, так. Вторую поездку съездила, что-то получилось-то, я уже забыл. Она пришла домой и говорит: «Алексей Васильевич, как хотите, я в поездку больше не поеду. А уж если настоят, поеду, тогда я с поезда сброшусь».
Так страшно. Ну, 14-15 лет.
Он пошел до начальника и так заявил начальнику. Ей фамилия Шаркова была. Вот Шаркова, кочегар, заявила, она и жила.
У него на квартире.
У него на квартире. Он уже здесь имел свою квартиру. Свою квартиру. И ей так больше и не вызвали подсобное хозяйство. Ну, Семеново село за 7 километров. Вот она подсобном на быках. Там работала.
Это во время войны. Она рассказывала, что и подсобная им приехала, там кто-то на лошади объявил, нарочный, что победа. Нарочный, да, что война закончилась. Да. Значит, это она во время войны
это
еще.
Та война.
Дедушки еще здесь и не было. Отца-то уже был в шахте.
А потом она ей поставили вызывной. Вызывала бригады.
С фонарями ходили.
С фонарем. Раньше. Ночью одна ходила. До 8 бригад приходилось вызывать.
Вот
за 12 часов. Так что работа тоже. А что она была-то? Худенькая такая. С фонарем.
С какого года работала-то?
Родилась она в 28-м, а вот в 40, в 3-м она, наверное, здесь.
15 лет?
Да. Так их увезли в Новосибирск, ее она оттуда сбежала два раза, там и в тюрьму сажали, потом, говорит, в угле зарылись они с сестрой где-то в паровозе и проехали в угле грязные. бежали, когда мы к родителям хотелось. Конечно, наших сейчас 14 лет. Попробуй-ка оторвать их и в Новосибирск.
А потом уж познакомились с ней уже, потом, когда
да,
уже...
Да, здесь около клуба раньше «Спартак» был. На сад это, да, летний сад здесь был. Вы на танцах познакомились с бабушкой-то, да. С мамой-то. На танцах, да?
Да, на танцах.
В 49-м году.
Да, познакомились на танцах. Насколько жизнь была богаче и душевней, я не скажу духовней, душевней. Были духовые оркестры практически в каждом депо. Заметьте, чтобы играть в духовом оркестре, надо уметь играть на инструменте.
В городском саду играет духовой оркестр. На скамейке, где сидишь ты, нет свободных мест. От того, что пахнет липа или река блестит, мне от глаз твоих красивых взгляд не отвести. Прошел чуть не полмира я, с такой, как ты, не встретился, и думать не додумался, что встречу я тебя. Верь, такой, как ты, на свете нет наверняка. Чтоб навеки покорило сердце моряка. По морям и океанам мне легко пройти, но к такой, как ты, желанной, видно, нет пути. Прошел чуть не полмира я, с такой, как ты, не встретился, и думать не додумался, что встречу я тебя. Вот рассвет весенний гасит звездочки в пруду, но ничто не изменилось в городском саду. На скамейке, где сидишь ты, нет свободных мест. В городском саду играет духовой оркестр. Прошел чуть не полмира я, с такой, как ты, не встретился, и думать не додумался, что встречу я тебя. Не додумался, что встречу я тебя.
Были хоры железнодорожные, вот о них сейчас расскажет. На танцплощадке давали приз за красивый танец. Дядя Саша очень хорошо плясал. Мне дочери его говорили, что он очень хорошо плясал. Мама его пела в железнодорожном хоре. В клубе «Спартак» в Осташкове был железнодорожный хор. И песня называлась «Россия, Россия, Россия, Родина моя». Не поеду в Гималайи от счастья там залаю, а вот такие вот песни были любимые. Вот такая вот была жизнь. И, конечно, во многом она выше была и к Богу ближе, чем нынешняя. Хотя кругом в основном были неверующие, и, понятное дело, 50-е, 60-е годы. Культура была гораздо выше. А где летний сад этот был?
А вот здесь, прямо около вокзала. Вот он, такой сейчас там милиция, отделение милиции. А раньше вот этот весь сад был, это, да. Там площадка была, и там и летом эти показывали фильмы. Натягивали брезентовый шатер такой. Все железнодорожное здесь было, все налажено. И аптека железнодорожная. Все.
А играл духовой оркестр на танцах?
Да, и духовой, и баян бывал.
И все играли тоже железнодорожники, да? Петров, Толмачев, все играли в духовой, это свои широконники, железнодорожники. И долгое время духовой же раньше
руководил такой, тоже. Он потом-то машинистом тоже работал, Миняев, Саша. Он как руководителем был духового. Бывало, на демонстрацию это праздник идет всегда, дирижирует.
Вот здесь у нас вся улица железнодорожников. Игнатьев, машинист, Поляков, машинист, Юрков, машинист, Дропин, машинист, Новоторов, машинист, Толмачев, машинисты. Вся улица как-то строилась, все машинисты. И хор был свой у нас.
А хор был?
Да, мама хорошо пела, они в Ржев ездили выступать. Был железнодорожный
хор. А здесь недалеко летний сад был.
Я рассказываю.
Там они часто тоже духовики играли. Танцы это летом,
угу.
Танцплощадка на улице, огорожен забором. Это, ну, бревенчатая площадка сделана.
Дедушка плясал у нас очень.
На танцы ходили.
Это была нормальная жизнь. Эту нормальность жизни загубил в стране ельцинизм. Место для строительства дома выделил город, причем машинист мог выбирать себе место поближе к депо. 9 человек в доме жило. Большая семья, большие расходы, тем не менее, они имели возможность этот дом построить. Построил отец в одиночку дом, печку складывал сам дядя Саша Новоторов в этом доме. Косили сено, держали корову, про корову еще отдельный разговор, вели трудовую, спокойную и, в общем-то, нормальную, почтенную жизнь. Кто особо вина не пил, кто особо не грешил, не буйствовал. 5308-56-56.
Покос у нас был, корова была.
Ну?
И покос был. С поездки приедешь, садился на мопед и ехал туда.
Расскажите, пожалуйста, про это.
Ну что, корову держали, семья большая. Приезжаю из поездки, усталый, каких мать приготовит, там поел, и на косить. На 100, мы 13-м живем, а на 118-м, вот 5 метров, на велосипед. Потом мопед купил, а жену на веревке сзади привязываю.
Все на рюмках, на всяких велосипедах ехали.
200.
Она на своем велосипеде, тянет.
Мост-то где? Да, один-то мостик. Еду я, все же порядочно, и проеду.
Железнодорожные мостки. Маленькие мосточки-то
такие. А из-за нее приходилось останавливаться. Она раз как-то я провез, говорит, я брошусь туда. Так.
Страшно туда-то.
А покос кто вам давал покос? Это вот, ну, землю-то где косить, кто назначал?
А это ПЧ. Туда заявление подавали, они нам это как отчуждение железной дороги.
Ну, окашивали до самых, до этих, до рельсов, прям же все чисто. Попробуй ты все вдоль дороги выкосишь, и им не надо косить, а все ж окашивали все подряд.
А то сначала все косили 18 километров под шефный колхоз. С 10-й копны.
Да, надо накопить, и 10-ю только
себе. Ну, раз это пришлось, и то... Там полностью не уж, а так называлась половина. Половина колхоза, половина тебе. Много корову держать было трудно.
А что значит с 10-й копны, дядь Саш? Что это значит 10-й копны?
А 10 им, это, например...
10 на косе, 11-е тебе?
Да.
Это много, ничего себе.
Много.
А как потом вывозить это сено? Вот накосили вы на 118-м, а как его вывезти в Осташков-то?
Это проблема.
А это сам ищи, что на машинах.
На машинах.
Машина потом, а как сначала рубили деревья, копну ставили лядонок на эту, на прутья, оттянули это лошадью или как это? Вытягивали дороги так большой.
Так это там лядонок метали.
Ну, к одонку что, ты на машине подъезжал прям?
Да.
А что-то, как помню, рассказывали там Ермаковы, когда с тобой ездили, что-то на прутьях тащили.
Так вы... это к одонку-то.
Одонку подгребали.
Копны подваливали.
Все ясно.
А что такое одонок?
Ну, одонок.
Это сток.
Да. Большой сток.
Ставится большой, это большой шест такой, и вокруг него вот эти копешечки подвезенные обкладываются. На нем на донке стоят человек, чтобы держится за шест, не свалиться. Нам это
по правилу, это сток это, одонок
да,
так.
Да, ну, сток сена, одонок.
А, стоит на шесте?
За шесть держится, сначала вот так кладут, прям мнешь вокруг ходишь, ну, чтобы это не упасть, потому что потом высокие оттуда не спрыгнуть, за веревку тоже спускаешься. Вот
на санях, вот на санях, на лошади забирают одонок-то сначала, а потом
ну,
машины.
Вот, уже
машины уже были, машины.
Вот, Шурин работал на машине.
Вот там, правда. Когда косишь, да. Вот это обваживать, угу. На, это, на прутьях, на копна.
Да.
Вот только, а так сам машину ищешь. Вот первые года, где эта почта, это церковь раньше была.
Да,
старинная. Так, там вот это лесхоз был, и были приезжие с Украины на машинах. Здесь заготавливали лес. Вот они это... Как халтуру, бывало, нам перевозили сено.
Ага, понятно.
Дом строили. Самое главное, что отец плотник был.
Угу.
А вот так все клоками. Раньше это облигации были. И вот я помню, что-то немножко так поскопилось, а потом займ стал проверять.
Гаситься.
Подошло.
Еще что-то, да, там купили.
Вот. Дом купили. Забыл теперь за сколько, что. А перевозить-то опять нету. И тут опять сразу розыгрыш. И вот таким путем, короче говоря, суду не брал никаких,
ее мать
ничего.
Мать заставляла его: «Саша, возьми ты суду».
Но строить все полностью отец.
Сам?
Отец.
Все.
Он ходил, да, и другим домам он строил потом по тем. Ты говорил, и на Лучинку тоже не было денег, а тоже облигация подошла, да, уже,
да,
когда крышу крыли? Крышу.
Общем, а что такое Лучинка?
Ну, Лучинка, раньше шифера не было.
Щепа.
Да. Щепа?
Щепа, да.
А-а-а.
Щепа. Она и сейчас стоит,
а
сверху шифером покрыта.
Вон как. А печка, смотрю, железнодорожная?
Это-то?
Да.
Это уже сам сделал. Это заказывал каркас, а сложить сам лично вложил.
Ух ты, это мастерство.
Он сам делал вот это, он сам все стучал.
Сам лично вложил.
Я недавно понял для себя, что власть и народ – это не одно и то же. Политики и народ – это не одно и то же. Казалось бы, и то люди – нет. Все-таки власть, особенно тираническая, а иная бывает редко, тем более в России, да все-таки как-то у них вот бацилла человеконенавистничества, она удивительно легко прививается. Туда подбираются люди очень податливые на такое равнодушное человеконенавистничество. Вот при Хрущеве, 58-й год, 59-й, людей выгоняли из партии за частную собственность, за то, что держит дома поросенка или корову. Вот обратите внимание. Кстати, железнодорожники были от этого налога освобождены. К вопросу о привилегированности железнодорожного сословия. Правительство знало, кого поддерживать. Железные дороги – это же все, это артерии жизни страны. Остались железные дороги – все, конец. Из-за этого 17-й год случился в свое время. Парализовалось все, промышленность, все, саботаж, железнодорожная стачка. Все, она все ее предрешила. И власть это понимала. Но вообще сам факт того, что селян, которым... Людям, вернее, которым государство не давало продовольствия. Магазины-то были пустые. И которые сами пытались за государство с его хвалеными колхозами решить проблему пропитания. Их же обложили налогами. И они не смогли держать скот.
Ну вот ты рассказывал, что Тропинам пришлось корову зарезать, принесли большой налог, а тот сразу,
да,
ай, не буду платить.
Налогом.
Налогом обкладывали.
Но, а наши как-то не под, это, железнодорожники не подходили. И вот соседы, короче говоря, только так это услышал, зарезал корову. А мы, оказывается, не подошли под такую статью.
Дядя Саша был сапожником, и сейчас сапожник, и сейчас любимое его занятие – сапоги точать, сапоги ремонтировать. Он даже просит: дочь, пойдешь на рынок, может, кому надо сапоги отремонтировать, я отремонтирую. С гордостью, когда мы встречались, показывал мне собственноручно отремонтированную мебель. Однажды свалял валенки. И мне дочери его показали в альбоме фотографии, где он с этими валенками стоит, который сам свалял с отцом. Валенки валять – это очень тяжелое дело. Вонючее, тяжелое, трудное, вредное для человека. Очень трудно валять валенки, и очень тяжело, очень напряженно. В детстве курил, рано очень они взрослыми становились.
Я вот, например, занимаюсь сапожным делом. От отца научивший. Отец в плену был, это еще в ту войну.
В 14-м году.
Сапожному делу научился. Но и здесь шил, и от него я поднаучился. И вот новую даже пару одну сшил. Одну пару только. Максимов Женька такой был помощником замышья. И вот этот пристал. Раз этому шеи-шей кожи где-то он достал, значит, и получились, сшил. Так что, а так вот ремонтом отец ремонт делал, и я научился. Сейчас скучаю.
Свалять не вы не можете свалять валенки?
Одну пару тоже и свалял.
Да.
И сам носил, ну, с отцом вдвоем. С отцом вдвоем. Когда я ходил в 5-й, в 6-й класс, жил у Шиповала. Он, бывало, а курить начал.
Вот рано курить он начал. Вот маленький такой есть, ростом говорю.
Рано курить начал. Бывало, наложит это рюкзак на неделю мать. И там что, не хватит хлеба немножко, прикупишь. А я подэкономлю, ну, папиросы, пушка. Пушка были такие папиросы. И вот, значит, а жили-то уж и повало. Трое мы жили. Вот бабку боялись, хозяйку. Вот мать этого шиповала, то родителям скажет, вот мы пойдем к нему, значит, и смотрим, как он работает, и покурим там.
Рано взрослыми становилось это поколение. Курил мальчик. Конечно, зашла речь про сталинские времена, естественно, спросил. Ну, само собой, человек, заставший войну, много рассказывает про то, как была война, про аэродром, про гармошку.
В Козловцах, да, аэродром-то был? Около вашей деревни.
В Березуге.
В Березуге, да. А Козловцы-то, ага, это немцы были.
А.
Козловцы.
И там был военный аэродром наш?
Да.
И вас что просили там делать?
Что вы там делали-то?
Что вы там на нем делали-то?
Меня вот как бригадиром, там были три бригадира старые, ну а я молодой, четвертый. Работы-то много все же. Отмерять им,
да,
какие им объекты, что там, да, где, как ставить
строить,
какие самолеты, где там поставить.
Что-то
он отмерял. Ну, меня прям... Я разок, что, пришел к 5 утра, завтра приходите. Летом пришел. Копны так, сено стоят в стороне от деревни 50 метров. Это не территория аэродрома, а косили колхоза. Ну, я сел под капну, молодой, что ж там, на улице-то пробегаем, военные с гармошкой бывало, у меня была аж гармошка, бывало, пристанут, вынеси, вынеси, а играть не научился, ну, вот это, и подремал, задремал, на, бегают по деревне, ищут, где... Бригадир.
Где бригадир?
Где бригадир? Вот. А 2 километра подмушья деревни, там штаб военный. И меня туда, в штаб. Штаб читали, читали.
Так 16 лет.
Штаб в армию скоро пойдешь. Ага. Страну защищать.
Ага,
а ты на такое дело пришел, признано, и уснул.
Да. Ну, отпустили.
Отпустили.
Ты говоришь, тебе рюкзак достался от убитого солдата.
А, какое-то...
Войну, что ли?
Наступление ночью.
А, было наступление?
Наступление пошли.
А-а-а.
Вот это Козловцы-то, на гора-то.
А-а-а.
Там немец стоял. Ну и туда пошли наступать ночью.
И погиб, да, Дим?
И погиб.
Эх, дороги, пыль да туман, холода тревоги, да степной бурьян. Знать не можешь доли своей, может, крылья сложишь посреди степей. Степной бурьян, выстрел грянет, ворон кружит. Твой дружок в бурьяне неживой лежит. Степной бурьян, снег ли ветер, вспомним, друзья, нам дороги эти позабыть нельзя.
Это муза не прошлого дня. Россия. Духовное пространство. Авторская рубрика Алексея Вульфова.